эссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 января 2022 года, и с вами в прямом эфире сегодня, как и всегда, в это время, по вторникам, 12 часов дня, Василий Ласочкин, Натеус Медиа. Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Аввакума, и позволю себе пару минут затратить на то, чтобы кратко напомнить о том, о чем мы говорили в прошлой нашей с вами беседе. Начав читать книгу пророка Аввакума, этого человека, который обнимает Бога и борется с ним, так мы выразились, в своего, такой своеобразной молитве, мы говорили о колесах времени и маятнике судьбы. Мы говорили о том, как Аввакум смущен. И смущение это, если не подавленность, вот этим ответом на его молитву охватывает его, колеблет, угнетает. Неужели Бог будет наказывать нечестие народа своего при помощи людей еще более свирепых, злых, негодных и нечестных? И вот, задав Богу очередной вопрос, потому что, знаете, как человек молится, ждет какого-то определенного ответа, а ответ его повергает в еще большую неопределенность. Аввакум, а язык этого пророка удивительный. Аввакум продолжает свою беседу, свое обращение с Богом. Меня, знаете, не столько удивляет его возмущение, может быть, и даже этот скрытый пафос такой, сколько то, что Бог продолжает ему отвечать. Мы, мне кажется, отучились удивляться этому. А стоит. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он мне. И что мне отвечать по жалобе моей? Что скажет мне Бог? Что скажу себе сам я?» И Господь ответил: «Напиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлила, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает в себе все народы, и захватывает в себе все племена». Вы знаете, вот если попробовать привязать эту мысль к современному сознанию, то можно ведь, наверное, с какой-то степенью допустимости сказать, что человечество современное не успокоится. Да и как? И вот я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили в прошлой передаче. Маятник судьбы, колеса времени, их неотвратимый ход. И сегодня мы поговорим о том, как душа колеблется между верой и неверие. Поговорим об амплитуде этих колебаний. Поговорим о пределе упругости. Существует порог, предел, граница, в которой может колебаться всякое вещество. Я вам простой пример приведу. Вода в этих колебаниях может становиться то льдом, тупаром. И точно так же человеческая сущность, по сути дела, как мне представляется, колеблется между верой и неверием. И в этих колебаниях расшатываются устоявшиеся, а порой и неверные, а кристаллизованные представления о Боге. По сути дела, идолы, которых мы, в общем, довольно активно формируем в своем сознании. Даже если мы не делаем их из дерева, камня или золота и серебра, тем не менее, мы все так или иначе формируем эти представления о Боге, в которого нам хотелось бы верить. Равно как и отталкиваемся от представлений, в которые нам верить не хочется никогда. Знаете, я вот прихожу к выводу, что Бог, который становится для нас понятным, это уже не Бог. Это что-то ближе к идолу. Семен Франк, наш замечательный русский философ, выразился куда более ясно. Знание собственного неведения есть определенный признак всякого подлинного знания, и потому Аввакум находится, по сути дела, в очень хорошем месте. Его душа, которая колеблется, дрожит, потрясена, и его дух. Дух человеческий, который, как написано в книге притчи, светильник Господень, воспринимает вот в этом особенном измерении жизни, измерении духовном, не психологическом, не чувственном, вот эту правду. Правду о том, как Бог смотрит на нашу жизнь. Жизнь, в которой сбудется, определенная им и только им, и даже если оно замедлит, оно обязательно сбудется. Жизнь, в которой зло получит возмездие. Жизнь, в которой правда будет вознаграждена. Неужели, спрашивает Аввакум и ждет ответа на этот вопрос? Одно зло будет постоянно соревноваться с другим в нашей борьбе за свое существование под солнцем. Разве ведь, посмотрите, как Аввакум говорит в 13 стихе 2 главы, ведь ты даже смотреть на зло не можешь, у тебя чистые очи, как же вот. И вы знаете, я тут вспомнил, когда готовил еще давно уже к этой передаче, этот цикл готовил, и вот именно читая книгу Аввакума, я почему-то вспомнил один из моих любимых романов Пушкина «Капитанская дочка». Совершенно, вообще, вдумайтесь, перечитайте ее вот в таком зрелом возрасте, не в рамках, как говорится, школьной программы, и посмотрите, как там колеблются души главных героев этой повести. Это очень интересно. Аввакум, обратите внимание на эту его очень, скажем так, выделяющую его особенность. Это человек, который, несмотря на все свои душевные колебания, человек смиренного сердца и достаточно кроткого ума. Он ждет ответа от Бога, как ждал его Иов в свое время, который вполне возможно привык к мысли о том, что у верующего в Бога человека, который поступает всегда правильно, относится ко всему хорошо и приносит жертвы, молится, все должно быть в порядке. И вдруг вот это все в жизни Иова рушится, как песочный замок, как карточный домик. Оказывается, нет. И вот Аввакум примерно в такой же ситуации находится. А духовный человек, ждет, что же Бог скажет в нем. И, исходя из этого, отвечает себе самому. Мы еще увидим, читая последнюю третью главу, это великое хотя бы пророка Аввакума, этот его ответ самому себе, своей колеблющейся душе. А пока давайте посмотрим. Вот она, та самая благая членораздельность, которая исходит из духовной ясности видения Бога. Видение не с точки зрения предсказания того, что и как будет в нашей жизни, а видение того, что должно осуществиться, определенное Богом. «Жди, — говорит Бог, — я тебя не обману». Это я уж своими словами пытаюсь вот эти слова Бога, обращенные в сердце пророка, произнести. «Жди, даже если тебе кажется, что я медлю, я не отменю. Я исполню все. Все, что я обещал, — говорит Господь, — сбудется непременно, хотя и не быстро, и никогда не отменится. Придут халдеи, они разрушат все. Разрушат город, храм, уведут часть иудеев в плен. Огромную часть их погибнет, кто-то из них вернется, кто-то нет. Это не отменится. Потому что Аввакум, говорит ему Господь, у меня есть на это свои причины. Дело не в душе, которая будет колебаться в этом движении своей сущности от веры к неверию. А дело в том, что человек, опорой которого становится вечная правда, верность бессмертию своей души, он не будет торопиться. Он не будет торопиться с выводами. С выводами торопится только надменная душа. Или опаздывает. Почему? Потому что она все время будет стремиться попасть в ногу со временем. А это всегда очень дорого обходится душе. Она вынуждена изменять своей бессмертности. Но когда дух человеческий идет в ногу с вечностью, знаете, как писатель наш известный Сигизмунд Крыжановский, непопулярный писатель, сказал, знаете, время никогда не было ко мне благосклонно, вечность меня всегда любила. Потому что надменная душа, колеблющаяся от доверия чему угодно, к неверию ни во что, эта душа, пытаясь попасть в ногу со временем, будет разрушена резонансом. Или заснет в этом странном летаргическом сне. Хочется вам напомнить вот эту головоломку, которую мы пытались в прошлой беседе решить, про волка, козу и капусту, о том, как же нам их перевести на другой берег, так, чтобы волк не съел козу, а коза не съела капусту. Понимаете, в мире сущностей, с которым мы иногда разбираемся в нашем абстрактном мышлении. Все кажется просто. И мы с вами в прошлой беседе эту загадку, в общем-то, отгадали, ответ на нее известен. Приходится жертвовать временем, но, тем не менее, эту проблему решить можно. Но в конкретной этой жизни все куда сложнее. Коза может быть умнее, чем волк. Капуста может быть отравлена пестицидами, а волк вообще может быть стать вегетарианцем. Но все бывает в этой жизни. Абстрактное оно так непосредственно не перелагается на конкретное. Потому что в мире действуют силы греха и зла. И в нем все искажено. И поэтому вода, становясь паром, может обжигать. Становясь льдом, может поражать смертельным холодом. Не все собаки – друзья человека. Волка иногда можно приручить, как в романе Гюго «Человек, который смеется». Один из главных героев его, Урсус, даже называет волка «homo» – человек, потому что он убежден, что человек бывает куда хуже волка. Бывает так, что коза может забодать волка, все может быть. В мире конкретном, в нашем личном человеческом опыте, абстрактное не всегда дружит с конкретным. А для многих, к сожалению, христианство оказывается удобным в некоторые моменты. Клайв Льюис очень интересно на эту тему рассуждает, когда говорит, ну для кого-то ведь заповедь оставить своих близких очень близка, если он и так не любит родителей чужих, не оставить-то и не пойти, в кавычках, за Христом. А поэтому вот эти вот колебания душевные, все эти психологические ухищрения, если можно так сказать, вокруг того, что Бог должен, как нам кажется, или чего Он не должен делать, а что Он может, чего Он не может, да, это вот эти все апории, как греческие философы их называли, а может ли Бог создать камень, которого Он не сможет поднять, да, это же все, вот, как говорится, вокруг этих колебаний душевных. Иногда нам нравится что-то в учении Христа, и мы следуем за этим ревниво. Но как же нас колеблет что-то, что в Его словах нас озадачивает? Петр, апостол Петр, один из моих любимых персонажей, в этом смысле мне куда ближе, чем современные интеллектуалы. Потому что, не понимая очень многое, он говорит Христу такие слова, куда нам еще идти-то? Ведь это у тебя глаголы жизни вечной. По сути дела, Иавакум, если вот так совсем уж свести это все к такой, к простоте, говорит, ну что, а кого мне еще спрашивать? Кого мне еще ждать? Кто разрешит эту противоречивость моей колеблющейся между верой и неверием души? И вот, возвращаясь к тому, что я вспомнил капитанскую дочку Пушкина. Я не просто так о ней говорю. Понимаете, здесь, вот в этом романе, очень здорово показана одна вещь, очень важная. Что душа во времени и пространстве, в этой двусмысленности нашего земного бытия, давайте так скажем, колеблется, потому что есть этот угнетающий душу нравственный долг. Надо, вот надо делиться, надо, нельзя быть эгоистом, надо жить для людей. Правда, сегодня это все меньше и меньше популярно, да? И есть другая сторона, вот этот вот, в романе Пушкина показан этот бессмысленный и беспощадный бунт. Бунт души против несправедливости, против двусмысленности, против этого однозначно искаженного мира, лежащего во зле, давайте говорить таким богословским языком апостола Иоанна. И вот «Капитанской дочке» очень здорово показано. Ведь это повесть не сколько о капитанской дочке, сколько о промысле Бога, о судьбе человека и его свободе. Потому что, конечно, Пугачев там, безусловно, показан как злодей и разбойник. Но посмотрите, как этот злодей и разбойник спасает заблудившегося молодого дворянина в бурю от смерти и от замерзания. Посмотрите, как он спасает его невесту. Ведь потрясающе. гений Пушкина показал нам в этом романе, что и милосердник, что и мятежник может быть милосердным. А Гринёв, этот подлый соперник главного героя, точнее, Гринёв, вот этот молодой юноша, которого спасает Пугачёв, дарит Пугачёву тулуп. Я, ну вот если вы перечитаете роман, вы увидите вот эти удивительные, какие-то непостижимые совершенно моменты. Когда вот эти колеса времени крутятся, маятник судьбы качается от удачи к неудаче, от беды к благополучию, от счастья к несчастью. И вот подлость человеческой души в лице Швабрина, конкурента, давайте в кавычках скажем, Гринёва, надменная подлость души, которая никогда не успокоится. Ему не нужны Швабрину ответы от Бога, у него у самого есть на все ответы. Он подло переходит на сторону Пугачева вовсе не потому, что он разделяет его взгляды, а потому, что он сохраняет свою жизнь. Он подло, желая отнять невесту у своего конкурента, предает этого Гринёва, клевещет. И даже на суде, когда уже он того же Гринёва хочет из него сделать мятежника и того арестовывают. Вот она, надменная душа, которая в своих колебаниях не успокоится, не будет ждать. И вот вопрос встает, на мой взгляд, довольно слабодневно сегодня, как и всегда. Мы его задали в прошлой беседе. А относительно чего колеблется душа? Я вот думаю, вокруг чего колебалась душа апостола Петра, когда он, посмотрите, какое колебание-то от этого, я за тобой пойду, я умру вместе с тобой. И тут же я его никогда не знал. Вокруг чего бродит ум Иуды? Я думаю, все тут вот в чем дело. А в чьих руках другой конец веревки, за которой мы ухватились? Вот она в чем штука-то. Конечно, для человека духовного Аввакум был человек, черпающий мужество из глубин духа. Для человека духовного ответ на этот вопрос понятен. Конечно, в руках Бога. Даже если мы, как Иов, порой думаем, что страдаем несправедливо, как будто есть справедливые страдания, как будто боль может быть честной, как будто несчастье может быть подлым. Подлые могут быть люди, злыми могут быть поступки, но не боль. И если вот эта точка опоры этого маятника, колеблющейся между верой и неверием души, выше нас, тогда у нас есть надежда. Потому что когда мы начинаем колебаться относительно того, что ниже нас, мы становимся метрономом, который пытается вот попасть в ногу со временем. И метроном этот надо нет-нет время от времени подталкивать, а двигаться в такт этому духу времени, Zeitgeist, как говорят немецкие богословы. А эта штука опасная, я уже говорил, от резонанса до полного паралича. Мы верим в это сердцем, что Бог благ, бесконечно благ, и верим, что Он свят. И мы знаем, что Его пути неисследимы, и судьбы его неисповедимы, как говорит апостол Павел. Посмотрите, вспомните того же Робинзона Круза. Величайшее несчастье. Бог обратил благо для его души. Давайте думать вот о чем. Порой, и Достоевский тут прав, человеку нужно в жизни не только счастье, но и несчастье, и иногда много, чтобы что-то понять. Кораблекрушение – страшная штука. Погибло много людей, но Круза-то остался жив. И Даниэль Дефо в этом гениальном своем произведении настойчиво доказывает нам и повторяет вопрос, который вкладывает в душу героя, почему я остался жив. Знаете, посмотрите интервью со Смоктуновским, одно из последних. Их 4 человека осталось в живых из 135 погибших. Он чудом остался жив. И вы знаете, всю жизнь он спрашивал, почему я остался жив. А можно было всю жизнь спрашивать, почему те погибли. А можно бесконечно долго спрашивать себя, почему люди страдают, почему умирают маленькие дети. А можно задать себе вопрос, почему я жив? Почему я здоров? Почему у меня есть руки и ноги? И я могу что-то делать, говорить, как-то поступать. И вот Аввакум, принимая в смирении своего духа ответ от Бога, и говорит сам с собой. Бог крепок, веревка прочная, и другой конец ее в руках Бога. И надо держаться, как пишет Иуда в своем замечательном послании, держаться этой веры, однажды переданной нам. Все остальное, как мне представляется, в общем, не так уж и важно. Потому что верность бессмертию своей души куда важнее всего остального. Тут я с Пастернаком согласен. Тут видите ли, в чем дело? Если пойти по пути сравнения души с кораблем, а такое сравнение вполне уместно, оно есть в псалмах, так же, как там душа сравнивается и с птицей, а в книге притчи с домом, который наполняется драгоценным имуществом. Вот если сравнивать душу с кораблем, то очень важно, чтобы корабль, когда он плавает, чтобы груз, который он в себе несет, а мы несем в себе этот груз бессмертия, чтобы он был очень надежно закреплен. Потому что если груз в трюме плохо закреплен, то он может разрушить весь корабль во время бури. Это гениально описал Гюго в своем романе «93-й год», где на военном корабле пушка огромная чугунная срывается с цепей и начинает разрушать весь корабль. Вот, мне кажется, к чему можно свести разговор о пределах упругости нашей души и об амплитуде ее колебания. Но давайте мы на пару минут прервемся на небольшую совсем паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. И я скоро вернусь в эфир. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 января 2022 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире, как и всегда в это время по вторникам. И мы читаем вторую главу книги пророка Аввакума, и говорим мы об амплитуде колебаний нашей души и о пределе ее упругости. Что я имею в виду, когда говорю «предел упругости»? Понимаете, вот можно достаточно долго сгибать то, что гнется. Прут железный, деревянную палку. Наступает момент, когда деревянная палка ломается. Наступает момент, когда железный прут не выгибается обратно, а остается в согнутом положении. Вот это вот момент, вот это место называется пределом упругости. Существуют пределы, до которого душа может выносить зло. Существует амплитуда для каждой сущности своя, в которой колеблется ее проявление, то есть как вода может колебаться от пара ко льду, да, в зависимости от температуры. И вот мы, говоря о том, как колеблется душа пророка Аввакума между верой и неверием, говоря о том, какова точка опоры для этой души, говоря о маятнике судьбы и колесах времени, мы приходим к выводу, пришли, во всяком случае, перед тем, как уйти на небольшую паузу, о том, что вот этот груз, если хотите, бремя своего собственного бессмертия, которое несет корабль нашей души в вечность, должен быть очень надежно закреплен. Мы, к сожалению, живем в эпоху, когда люди, с одной стороны, готовы верить всему, чему угодно, а с другой не верит никому уже и ничему. В эпоху, когда самоуверенность и высокомерие знающих что-то доходит до какого-то немыслимого предела. Александр Шмеман очень удачно в своих дневниках об этом говорил. И вот в своей книге «Исторический путь православия» он так, знаете, выразился, по-моему, очень точно. Ничто во свете воцарения Господа не может уже больше претендовать быть абсолютной ценностью. Ни государство, ни культура, ни семья, ничто. Здесь мне хочется добавить к этому вот что. Понимаете, мы думаем, что христианство – это какая-то идеология, что это какая-то культура, что это какая-то даже мораль, но его нельзя к этому сводить. Это путь веры, которую апостол Павел не просто так называет подвигом, использует для этого греческое слово «агония». Мужество в борьбе своего сознания с самим собой, если хотите, преодоление себя, которое необходимо для того, чтобы сохранить верность бессмертию своей души. Я на этом настаиваю. Потому что, знаете, мысль человеческая либо чрезвычайно слаба порой, либо слишком жестоко для того, чтобы ей усмирить эти колебания души. Умберто Эко, один из гуманистов XX века, чьи книги я люблю читать за его смелое такое трезвое мышление, говорит следующим образом в одном из своих романов. По елику доказано, что есть неуловимые помышления, которые запечатываются в душу тогда, даже тогда, когда душа этого не осознает. Потаенные мысли, бытие которых доказывается из той данности, что сколь немало каждый себя исследует, не применит обнаружить, что в сердце у него любовь и ненависть, мед и растрава, хотя и не умеет точно припомнить те чувства, из которых эти мысли рождены. Вот посмотрите, сколько всего в себе обнаружил Аввакум, во время этого стояния на башне. Сколько он себе самому сказал после того, как услышал ответ Бога. И здесь мне хочется напомнить нам с вами, дорогие слушатели, о том, что, вообще говоря, понятие жизни и души, понятие синонимичное, это синонимы. И в еврейском языке, и в греческом, как еврейское «нефеш», так и греческое «псухе», от которого слово «психика» произошло, да и латинское «анима» еще больше это подчеркивает. Душа, жизнь – это движение определенное. Вот почему, да, читаете Ветхий Завет, там очень часто, особенно в Пятикнижии Моисеева, используется понятие живой воды. Это ведь не какая-то мистика, вода, которая течет, проточная вода. Там предлагала омывать свое тело иудеям для того, чтобы быть ритуально чистыми. К чему я все это говорю? Что если рассуждать о духовной жизни, она невозможна без какого-то внутреннего движения. Поступка, которая из этого движения исходит, либо отказа от какого-то поступка. Дух дышит хвалой Бога. Мы об этом уже говорили, и тут я позволю себе сослаться на 150-й псалом, последний псалом. Последняя фраза в книге псалмов. «Все дышащее да хвалит Бога». Почему? Да потому что хвала – это и есть дыхание для духовного человека. И я здесь хочу подчеркнуть огромную разницу между хвалой и благодарностью. Понимаете, благодарность – это всегда с чем-то связано с предметным, с душевным. Ну, то есть благодарят всегда за что-то. Я не знаю, есть за что ведь, правда, поблагодарить Бога. За крышу над головой, за еду, за одежду, за то, что мы не замерзли, за то, что мы не больны сегодня, что мы что-то можем делать. За это мы благодарим Бога. Вот хвала. Хвала связана с Богом непосредственно. Мы Бога хвалим за то, какой Он. Хвала. Хвала Его сущности. Хвала Ему. Потому что, понимаете, вот в чем здесь штука? У хвалы бескорыстная основа. Она связана с тем, что я называю достоинством разума. Потому что достойно всегда хвалить правильное, достойно ругать неверное. Вот это и есть дыхание. Посмотрите, как дышит пророк Аввакум. Он зло называет злом. И ответ от Бога он принимает смиренно. Вот почему вот это духовное знание, оно никогда не делает человека высокомерным, потому что ну, о каком высокомерии может идти речь? Наше понимание жизни, вот это видение, о котором говорит Господь Аввакум, должна исходить от Бога. Потому что это Он подарил нам эту привилегию дышать, быть. Дело, понимаете, любая попытка свести все к знанию правил, то есть обременить душу долгом, либо свести все к хотению воли, к этому бессмысленному и беспощадному ее бунту, кончается очень плохо. Надменная душа пытается себя расширить за счет времени и пространства. Не получится, потому что она больше этого мира. Вспомните слова Спасителя. Душа больше мира. И надменность здесь связана не с тем, что душа хочет слишком много. Нет, она хочет слишком мало. Александр Македонский плакал, когда дошел, как ему казалось, до конца земли. Больше нечего захватывать. Такая большая у него была душа. А оказалось-то, что хотел он слишком мало. Что такое? И тут Аввакум уже как бы начинает рассуждать. Он говорит, что такое человеческое знание? Это как срубленное и хорошо обработанное дерево. Это как бессловесный камень. Вот это вот человеческое знание о Боге. которая очень часто оторвана и от Бога, и от жизни. Идолы, которые обложены серебром и золотом, молчат. Они не дышат. Мы ничего не знаем, дорогие друзья. Во всяком случае, так, как должны были бы знать. И существуют, они меняются во времени. Их форма, материалы, из которого они изготовлены. Существуют кумиры. Некое такое, знаете, идеализированное представление о том, как все должно быть. Сегодня оно по большей степени связано с благополучием, с успехом, с душевным комфортом, с хорошим настроением. Вот. Но хотим мы этого или не хотим, если мы действительно встали на путь веры, то наша душа, конечно, будет колебаться. Колебаться между верой и неверием, между уверенностью и сомнением. Потому что, понимаете, ну нельзя верить всему, что угодно. Равно как и нельзя во всем сомневаться. Наши фантазии, то есть попытки выдать желаемое за действительное, иногда полезны с точки зрения развития воображения. Я вот тут написал новую пьесу для подростков в Можайкинске, придумал такой интересный сюжет, почти сказочный, для того, чтобы просто как бы донести простую мысль для участников и для зрителей о том, как человек может потерять совесть, да. Вот такая любопытная получилась вещь, что мне фантазия помогла и воображение, ну, в общем-то, дело-то ведь не в ней. В конце концов, можно бесконечно долго играть в волка, козу и капусту, абстрактно. В конкретной жизни все немножко иначе. И вот что происходит время от времени в нашей жизни, я в этом уверен. Те или иные обстоятельства, как правило, неблагоприятные для нас, или неприятные, как минимум, да, они служат тому, чтобы вот эти наши представления, иногда жесткие, кристаллизовавшиеся, когда мы сводим Бога к правилу, а человека к желанию, да, нельзя этого делать, потому что когда мы Бога сводим к какому-то списку правил, это называется редуцировать, да, когда мы человека сводим только к тому, чего он хочет, как мне моя мама в детстве говорила, да мало ли чего я хочу, ты знаешь, что будет, если я буду делать все, что я хочу. Так вот, в какие бы пышные одежды, драгоценные оправы мы не облекали вот эти наши заблуждения, фантазии, мечты, как бы мы ни прятали порочность своего эгоцентричного, к сожалению, сознания, рано или поздно голос духа крикнет, а король-то голый. Рано или поздно глиняный кумир этот на глиняных ногах упадет и рухнет. И мы услышим. О, как хочется верить, что услышим. Голос Бога, который говорит, жди. Потерпи, сбудется все, что я определил в твоей жизни. Надменная душа не успокоится в своем желании малого, но дух человеческий и сам человек, его сущность, будет жить верой. Конфликты, внутренние конфликты, внешние споры, упреки, обращенные колесом времени, оно то слишком быстро идет, то слишком времени, то слишком медленно. Подозрения по поводу маятника судьбы, которая нам кажется то справедливой, то несправедливой. Когда у нас все хорошо, нам кажется, что мы этого заслужили, когда все плохо, кажется, ну за что? Все это есть в нашей душе. А с той или иной степенью убедительности просыпается в нас время от времени. Зависит от того, как мы колеблемся от веры к неверию. Но пока мы дышим, верой, мы можем сделать шаг навстречу Богу, ответить на Его призыв. Пусть все дышащее хвалит Бога. И мы учимся идти навстречу покою, смыслу, надежде, хваля Бога. Вот почему так потрясающе звучит финал книги пророка Аввакума, о котором мы в следующей беседе поговорим, где используется это потрясающее русское словосочетание «хотя бы». Дух должен руководить душой. Душой, которую Господь преображает. И тут недопустимо ни насилие, ни бездействие, ни задавленный долгом человеческий дух, ни развязанный бессмыслицей человеческий произвол. И вы знаете, как сказал один автор замечательно, человек – существо парадоксальное. Дух Святой ставит парадоксы перед нашим сознанием, и Он же их в нас разрешает. Аввакум молится Богу, потому что его многое не устраивает в этой жизни. И он понимает, что дело не в ответе, дело в доверии. Можно бесконечно долго пытаться себя успокоить собственными надуманными объяснениями. Можно отказаться от знания. Но это глупо. Еще глупее отказаться от веры. Потому что вера без знания, она ведь очень часто бесполезна. А знание без веры, давайте так мягко говоря, бессильно. Польза есть только от поступка. И вот поступая определенным образом, идя за Христом, человек сохраняет верность своей бессмертной души. Почему? Потому что Господь, как говорит пророк Аввакум, в своем святом храме. И пусть вся земля молчит перед его лицом. Так заканчивается очередная молитва Аввакума. Аввакум замолчал. Услышал ответ. Опять замолчал. И теперь он снова заговорит. И вот эта его последняя речь будет удивительной. Мы о ней поговорим уже в следующей передаче. А сейчас позвольте мне с вами попрощаться, пожелать вам всего хорошего и поблагодарить за внимание. До следующего вторника. Всего доброго.